Приветствую всех, кто пришел сегодня в это собрание, в том числе и гостей, желающих поздравить молодых, которых мы увидим примерно через полчаса здесь. А теперь я хотел бы с вами закончить наши размышления, которые мы начали 2 недели назад, о том образе жизни, который в Священном Писании характеризуется как жизнь тихая. Мы читаем Слово Божие, и одна из характеристик христианской жизни называется «жизнью тихой». И мы рассуждали о том, что это есть. И пришли к выводу на основании Слова Божия, что шумный человек, шумная жизнь – это прежде всего человек, имеющий мятежное сердце. В прошлый раз мы говорили о мятеже против ближних, когда наши ближние не делают все так, как бы мы этого хотели, и мы начинаем с ними сражаться. Начинаем сражаться с помощью ссор, препирательств, крика, гнева, ультиматумов, бойкотов и прочего. И Священное Писание говорит нам о том, что это все методы человека, который Богу не доверяет, который сражается и в результате ни к чему не приходит. И человек, который, напротив, способен прощать, снисходить, оказывать милость, это тот человек, который, мы видим, имеет сердце смиренное и сердце в глазах Бога тихое. И сегодня мы хотели поговорить о мятеже против Бога. Я хочу прочитать несколько мест Священного Писания. Раньше я не особо обращал внимание на некоторые детали, но сегодня я хочу на них внимание обратить. Книга пророка Аввакума, 2 глава, 20 стих. «Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его». И книга пророка Захарии, 2 глава, 13 стих. «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа». Если читать эти слова вне контекста всей Библии, когда мы не знаем о том, что эти слова говорятся от лица Бога, отдавшего своего единственного Сына, то может показаться, что здесь звучит элемент какой-то диктатуры. Кто-то пытается подавить возражения, кто-то пытается подавить какие-то вопросы. Если мы не знаем Господа, то эти стихи нас могут даже раздражать. Но когда мы знаем, что это говорится о том, который любит нас так сильно, что не пожалел своего единственного Сына, то мы должны задуматься, являемся ли мы теми людьми, которые в молчании и тишине стоят пред Господом. Я хочу еще обратиться к одному месту Писания, оно достаточно загадочное. Екклесиасты 7 глава, 14 стих. «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй». Я думаю, что все люди согласны, что жизнь наша – это череда и благополучных, и бедственных дней. Но удивительно то, что написано дальше. «То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Помню, как однажды читал эти слова, и сразу же внутри услышал себя возражение. Вы знаете, что в одни несчастья очень многие люди очень много говорят против Бога. Очень много задают вопросов, очень часто говорят «почему?» и обвиняют Его не в справедливости, в несправедливости и в прочих пороках. И каким таким образом происходит, здесь Екклесиаст наблюдает и говорит, что именно чередование благополучия и несчастья в жизни человека делает человека стоящим в молчании пред Богом, неспособным что-то возразить против Него. Это удивительно, что именно через эти обстоятельства человек приходит к какой-то зрелости, и этот шум, и эти внутренние восклицания, этот внутренний мятеж утешается, успокаивается и останавливается. Мы можем увидеть это очень ярко на примере человека, который страдал так, как, может быть, кроме него никто из людей так не страдал. Это был очень праведный человек, и он стоял перед Господом так, что сам Бог говорил о нем, что нет такого человека, как он на земле. И однажды к нему пришла очень большая беда. Он потерял в один день все свое имущество, потерял всех своих детей, потерял свое здоровье, заболел неизлечимой болезнью с ног до головы. И вот то, что с ним стало происходить, его сердце стало задавать очень много вопросов. И в прошлый раз я цитировал это место, написано Иов 30:27, как описывал свое состояние этот человек. Он говорит: «Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали». Это был очень правильный человек, которому никто ни в чем не мог придраться. И даже Бог хвалился им. И вот пришла в его жизнь очень тяжелая беда. Большинство из нас, если соприкасались, то лишь с малой частью того, что пережил этот человек. И он говорит: «Внутренности мои кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара, и цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным». То, что произошло в жизни этого человека, по словам Экклесиаста, называется «днями несчастья». Но вместо того, чтобы увидеть здесь человека, который ничего не может сказать против Бога, мы видим человека, которого внутренности кипят, который написано: «Я кричу в собрании». Почему так говорит Экклесиаст? Почему эти слова или это поведение человека как будто бы противоречит тому, что наблюдал в своей жизни Экклесиаст? Это потому, что мы еще не дочитали до конца. Я хочу прочитать 39 главу этой же самой книги с 31 по 35 стихи. Вернее, 42-ю. Давайте мы к 42-й обратимся. «Отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Между этими стихами, которые я прочитал, был период, когда Бог заговорил с этим человеком. И вот человек, которого внутренности кипели, человек, который имел внутреннее негодование, который задавал много вопросов и который никак не мог избавиться от назойливого «почему?», теперь вдруг говорит совершенно другое. Он говорит: «Я говорил то, о чем не знал, о делах чудных, которых не разумел. Выслушай, — он говорил Богу, — я буду говорить, что буду спрашивать у тебя, объясни мне». Кто из нас не пережил это состояние, когда мы очень бы хотели, чтобы Бог объяснился перед нами? Когда мы очень хотели бы лично в лицо Ему задать вопросы, и чтобы, как нам кажется, Он не нашелся, что ответить. Иов испытал это все. И он попал в беду гораздо больше, чем бывали мы с вами. И вот этот человек говорит: «Я теперь отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Это очень удивительный результат, к которому пришел этот человек. Еще написано, Иов говорит такие слова: «Вот я ничтожен. Что буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду». И вот мы видим, как в этих словах, после того, как Бог поговорил с этим человеком, приходит в гармонию то, что сказал Экклесиаст. Бог соделал то и другое, чтобы человек ничего не мог сказать против него. И мы видим человека с кипящими внутренностями, человека, который говорит Богу: «Господи, ты должен мне все разъяснить». И вот он теперь говорит: «Я полагаю руку мою на уста мои». И он сделал это не под пытками. Прочитайте эту книгу снова. Бог говорит и рассказывает ему о делах, которые Бог совершил, о том, как он велик, о том, как он могуществен. И слушая слова Бога, вдруг Иов почувствовал, как он потерял основание обвинять его в чем-либо. И все, что он мог сказать, он говорит: «Я говорил то, чего не разумел, и я больше говорить этого не буду». Я раньше слышал о тебе слухом уха. Я знал тебя, Боже, поверхностно. Теперь своими глазами я вижу тебя. Теперь я по-настоящему уразумел тебя. И уразумевший Бога человек замолкает перед лицом Господа. Разумеющий Бога человек не говорит «почему». Разумеющий Бога человек не говорит «выслушай меня, и я буду говорить тебе, я буду задавать тебе вопросы, а ты отвечай мне». Человек, разумеющий Бога, находится в тишине пред его лицом. Я хочу еще прочитать одно место Писания и обратиться к одному из еврейских переводов. Книга Псалтырь, 36 глава, 7 стих. Русская Библия говорит «покорись Господу и надейся на Него». Еврейская Библия, еврейский перевод этого стиха говорит «жди Господа молча и уповай на Него». Я обратил внимание, когда я читал вот этот еврейский текст, я обратил внимание, что почему-то в русском языке, в русском переводе нашей Библии очень часто опускается это слово «молча». Есть еще в книге «Плача Иеремии», это очень удивительная книга, также это третья глава, где этот человек оплакивает положение израильского народа. Я прочитаю это третья глава с 25 стиха. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». И снова само еврейское слово по себе «терпеливо ожидать» означает «молча ожидать». И дальше мы читаем подтверждение, даже уже в русском переводе, 27 стих. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, есть еще надежда, подставляет ланиту свою бьющему, его пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь». Когда я читаю эти слова, то я обращаю внимание на то, что мы, сегодняшние христиане, сегодняшние верующие люди, очень сильно отличаемся от того, о чем говорит Священное Писание. Мы читаем о человеке, который проходит в своей жизни бедственный период, и вместо того, чтобы возмущаться, вместо того, чтобы негодовать, написано, он полагает уста в прах и говорит, может быть, еще есть надежда, может быть, есть еще избавление. Не навек же оставляет Господь. Полное отсутствие претензий, полное отсутствие вопросов, и человек молча ожидает спасения от Господа. И я задаю себе вопрос, Господи, по какой причине некоторые из нас способны проходить эти мрачные дни своей жизни, просто молча ожидая Тебя, в то время как сердце других разрывается от негодования и претензий Тебе? Почему так происходит? От чего это зависит? И вот послание к римлянам, 3 глава, 19 стих, дает, я думаю, что нам очень серьезный на это ответ. 3 глава, 19 стих. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Павел говорит, закон, когда что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным пред Богом. Почему заграждаются уста? Потому что в свете закона человек видит свою жизнь. Наши многие претензии к Богу основаны на том, что мы считаем себя хорошими, положительными людьми, заслуживающими блага и не заслужившими никакого наказания, никакой беды в своей жизни. Но когда мы смотрим в зеркало Божьего Слова, когда мы смотрим на Божьи заповеди, мы становимся людьми, которые уже никогда не скажут «я в жизни ничего плохого не сделал». Когда я слышу такие слова от какого-то человека, я знаю, что я имею дело со слепым человеком или с человеком, который никогда не встречался с Божьим законом. Если вы открываете Священное Писание, если вы открываете Библию и начинаете читать ее с открытым сердцем, вы никогда не сможете сказать «я человек, который ничего не сделал плохого». Внутренность сразу начинает успокаиваться, уста заграждаются, и мы начинаем молчать пред Господом и говорить «может быть, еще есть надежда». Пророк Михей говорит, гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним. Бог называет Иова одним из трех самых праведных людей на земле. Если взять на сравнение с этим человеком, никто из нас не может рядом стоять с ним по нравственному положению. Но этот правильный человек сказал: «Мне нечего сказать против Бога. Мне не в чем обвинить Бога. У меня нет права предъявлять претензии к Богу». Братья и сестры, это говорит Иов. Откуда у нас право разговаривать с Богом так, как мы разговариваем? Где мы взяли смелость говорить: «Боже, за что ты допускаешь такое? Что я такого сделал?» Это причина и основание в нашей слепоте. Одна из сильнейших трудностей во взаимоотношениях людей заключается в том, что мы не способны увидеть то, что мы не есть хорошие люди. И убежденность собственной хорошести и правильности, безупречности заставляет нас быть исполненными претензиями к окружающим и в адрес самого Бога. Это единственная причина. И Бог говорит: «Загляни в закон, загляни в эту книгу, чтобы заграждались твои необузданные уста». Ты не можешь остановиться. Твоя жизнь – это череда претензий. Твоя жизнь – это череда упреков окружающим и самому Богу. Все заключается в том, что ты давно с утра не смотрелся в зеркало. Ты так уверен в своей правоте. Ты так уверен в своей безупречности. Но посмотри в закон, который заставит твои уста замолкнуть навсегда, и ты будешь полагать их в прах и говорить: «Может быть, еще есть надежда. Может быть, смилуется Бог надо мной. Может быть, прекратятся эти тяжелые обстоятельства в моей жизни. Может быть, закончится гнев Господень надо мною». Жизнь воспринимается под совершенно другим углом, когда просто открываются наши глаза, и мы видим, что мы тысячу раз заслуживаем наказания от Бога. Иов в свете Божьего величия и Божьей правды увидел, что его великая среди человеков праведность есть ничто по сравнению с Божьей праведностью. И даже я, Иов, думал он, заслуживаю всего этого, и я затворяю свои уста. И он говорит: «Я раскаиваюсь». Иов, в чем тебе раскаиваться? Он нашел, в чем раскаиваться, потому что увидел Бога глазами своими. Когда вы видите Бога, вы больше не можете быть самоуверенными. Когда вы встречаетесь лицом к лицу с Ним, вы больше уже не можете оставаться людьми, надмевающимися над другими, возвышающимися над другими, упрекающими других и не прощающими других, и осуждающими других. Вы больше не можете такими оставаться. Человек сколько угодно может пытаться подавить этот внутренний мятеж против ближних и против Бога. Он будет пытаться не произнести эти жестокие слова, но не сможет, пока это внутренний стальной закаленный стержень самоуверенности не сломается в нем от того, что когда-то он лично повстречается с Богом. Вот Саул мчится преследовать христиан 2000 лет назад, уверенный в своей правоте. Он идет и видит этих людей негодными, еретиками. Он ищет того, чтобы поразить и изжить из Израиля эту новопоявившуюся ересь. Но на пути ему встречается Иисус Христос. Слава Богу! Встречается свет, превышающий сияние солнца. И этот человек разворачивается в своей жизни и движется в совершенно другом направлении. В книге Евангелия от Матфея, 22 глава, 46 стих, у людей была реализована возможность... Возможность задать самому Богу вопросы напрямую. Они задавали ему один вопрос, второй, и как им казалось, это были вопросы тупиковые. Прочитайте Евангелие от Матфея, 22 главу. Иисус вышел из всех этих ситуаций достойно, всем все объяснил, и под конец 22 главы он сам задал вопрос этим людям. Этим людям, которые были уверены в своей правоте, были уверены в своей мудрости, он задает им вопрос, и результат этой главы, последний стих 22 главы от Матфея: «Никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его». Мудрые учатся на чужих ошибках, глупые на своих. Мы можем наступить на те же самые грабли. Но если мы читаем 22 главу Евангелия от Матфея, и читаем о том, что произошло 2000 лет назад, когда люди имели тяжбу с самим Богом, воплотившимся на земле.
Они задавали ему вопросы, на которые раввины, богословы, книжники, юристы, кто угодно, не могли дать никаких ответов. И они думали, мы сейчас поставим в тупик Иисуса Христа, этого Мессию. Но ситуация закончилась тем, что никто не мог отвечать ни слова. С Иисусом рядом не было вооруженных людей, которые бы заставили молчать. Нет. Просто Бог всегда прав, братья и сестры. Он всегда намного правее нас. И Даниил был прав, когда сказал, у тебя, Боже, правда, а у нас на лицах стыд. У тебя правда, а у нас стыд. Твой удел праведность, а наш удел это только затворять уста, краснеть и молчать, и говорить, может быть, еще есть надежда. И если эта тишина еще не пришла в нашу жизнь, если у нас еще есть претензии к Богу, братья и сестры, мы еще Бога не знаем. По милости своей Он будет с нами работать. По милости своей Он будет в нашей жизни совершать то, что говорит Экклесиаст. И дни благополучия, и Он допустит дни несчастья, как допустил в жизнь Иова. И этот человек стал видеть Бога, и в жизнь его пришла долгожданная тишина. Люди старшего возраста знают, как утомляет шумная музыка, так ведь? Молодежь любит включить в машине такую музыку, чтобы сквозь закрытые стекла всем окружающим были слышны все слова, если их слышно сквозь барабаны. И чем старше человек с каждым годом, и в конце концов, кроме подмосковных вечеров, ничего уже не услышишь на магнитоле пожилого водителя. Почему? Со зрелостью приходит желание тишины. И духовная зрелость, она тоже идет вместе с тишиною. Когда я могу не понимать всего, я могу не разуметь всего, но там внутри нет мятежа ни против ближних, ни против Бога. Там мир, к которому призвал нас Господь. Я хочу помолиться вместе с вами, и мы будем об этом помнить. Вы знаете, как сказал один из уважаемых мною людей, мы, христиане, нынешнего времени потеряли чувство инаковости Бога. Того, что Бог другой, Он величественнее нас, Он больше нас, Он царь. Сегодняшние христиане разговаривают с Ним на равных, они смеют упрекать Бога. Мы потеряли это важное чувство, которое было у многих поколений христиан, когда люди в благоговении и трепете стояли и говорили, «Ты, Господи, прав». А если кто виновен во всем этом, то только мы. И книга «Плач Иеремия» говорит, «Зачем сетует человек живущий, всякий сетуй на грехи свои?» И мы помолимся сейчас, если кто чувствует такую необходимость, мы попросим у Бога прощения за то, что бунтовали, за то, что смели упрекать Его. Бог праведен, а всякий человек лжив. Если ты с этим не согласен, приди домой и открой эту книгу, посмотри в это зеркало, и ты увидишь, что в миллиарды раз больше упреков ты можешь предъявить к себе, чем к окружающим тебя. Помолимся, Владыке.